На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 9 сентября. Тбилиси 21, Цхинвали Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Конгресс США принял резолюцию в поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии. Как отреагирует Москва? Делегация из Венесуэлы находится с визитом в самопровозглашенной республике Абхазия. Встречи проходят на высшем уровне. На выборах в Госдуму России будут принимать участие жители Южной Осетии и Абхазии, имеющие российское гражданство. Рубрика «Гость недели», как всегда, по пятницам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями Любовь Баматова.
В главных новостях: в Сирии убит один из лидеров группировки «Джебхат ан-Нусра». Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание по КНДР. Молдавия отвергла намерение Приднестровья войти в состав России. В Алеппо в результате авиаудара погиб один из лидеров сирийской исламистской группировки, ранее известной как «Джебхат ан-Нусра». Рейтер сообщает о гибели нескольких других высокопоставленных членов группировки. Источники агентства не уточнили, авиации какой страны был нанесен удар. «Джебхат ан-Нусра» – одна из крупнейших экстремистских группировок Сирии. Она появилась через несколько месяцев после начала гражданской войны в Сирии. В июле группировка разорвала с «Аль-Каидой» и сменила название на «Фронт Фадж аш-Шам». Совет Безопасности ООН созывает экстренное заседание из-за ядерных испытаний в Северной Корее. На заседании Совет Безопасности обсудит действия Пхеньяна. Инициаторами стали лидеры Южной Кореи, Японии и США. Президент Соединенных Штатов Барак Обама пообещал принять серьезные меры в ответ на испытания. Он заявил о готовности США сделать все возможное для защиты Японии и Южной Кореи от северокорейских соседей. Действия Пхеньяна также осудили в Китае и Японии. Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ назвало северокорейские испытания тревожным и оскорбительным событием. В ночь на пятницу стало известно о пятых испытаниях ядерного оружия в Северной Корее. Позднее в КНДР заявили, что способны оснащать ядерными боеголовками баллистические ракеты. Пхеньян пообещал продолжить развивать свою ядерную программу. Правительство Молдавии отвергло декларацию Приднестровья о намерении войти в состав России. Волеизъявление жителей Приднестровья было выражено на референдуме, проведенном 10 лет назад, когда, по официальным данным Тирасполя, 97% избирателей высказали за присоединение к России. Молдавское правительственное ведомство Бюро по вопросам реинтеграции заявило 9 сентября, что референдум 2006 года был проведен неконституционным руководством сепаратистов и поэтому является незаконным. В Кремле пока не комментируют позицию Тирасполя. Приднестровье, провозгласившее независимость от Молдавии в 90-м году, не имеет общей границы с Россией, от которого его отделяет территория Украины. Международное сообщество не признает так называемую Приднестровскую Молдавскую Республику в качестве независимого государства и считает ее частью Молдавии. В декабре 2016 года сепаратисты планируют провести выборы своего лидера. Нынешний президент Евгений Шевчук намерен вновь предложить свою кандидатуру на высший пост.
Эхо Кавказа. Новости.
Одна из подозреваемых подготовки теракта в Париже призналась в верности группировке «Исламское государство» и в том, что готовила нападение. Именно 19-летняя Инес Мадани была ранена, когда оказала вооруженное сопротивление полицейским, задержавшим ее и еще двух женщин в четверг вечером под Парижем. Ранее в пятницу президент Франции Франсуа Олланд заявил, что была предотвращена попытка нового теракта в центре Парижа. Ликвидирована террористическая ячейка, однако это не означает, что исчезла угроза, подчеркнул президент. В четверг же вечером по делу о подготовке теракта был задержан мужчина, который, по данным разведслужб, поддерживал контакты с радикальными исламистами. Расследование проводится в связи с обнаружением 4 сентября в центре Парижа машины с несколькими газовыми баллонами и бутылками с горючей смесью. Причем никакого детонатора найдено не было. Однако следствие установило, что баллоны собирались поджечь. Группа религиозных фанатов планировала теракт около Лионского вокзала. В Польше в пятницу на киноэкраны вышел фильм, рассказывающий о катастрофе польского президентского самолета под Смоленском в 2010 году, сообщает корреспондент Радио Свобода Алексей Диковицкий.
Режиссер Антоний Краузе снимал «Смоленск» в непростых условиях. Не хватало средств, из-за чего съемки проходили в несколько этапов. Менялся сценарий, его писали аж 4 автора. Были проблемы с подбором актеров, ведь играть в картине пришлось практически бесплатно. Кроме того, атмосфера вокруг фильма была не самая благоприятная. В адрес его авторов звучали обвинения в излишней политической ангажированности, в участии в создании агитки.
Картина «Смоленск» – первый художественный фильм об авиакатастрофе под Смоленском. В нем рассказывается о журналисте, который ведет расследование причин катастрофы и приходит к выводу, что крушение не было несчастным случаем. Режиссер Антоний Краузе заявил, что при съемках опирался на выводы экспертов. 10 апреля 2010 года в результате катастрофы польского самолета Ту-154 под Смоленском погибли 96 человек. В их числе был президент республики Лех Качинский. Расследование трагедии продолжается до сих пор. Польская следственная комиссия заявила о том, что корпус самолета был заминирован. Российские власти называли причиной крушения ошибку пилота. В Чите главу российского правительства Дмитрия Медведева встретили в пятницу одиночными пикетами с требованием повысить зарплаты и снизить тарифы на электроэнергию. В пятницу в Чите Медведев провел совещание, на котором сообщил, что общая сумма задолженности по зарплатам в России превысила 3,5 миллиарда рублей.
Спасибо, с новостями была Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным новостям. Палата представителей Американского конгресса приняла резолюцию в поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии. Документ осуждает военную интервенцию России, оккупацию грузинских территорий и незаконные действия Москвы вдоль разделительных линий. Конгрессмены призвали президента США не признавать де-юре или де-факто российский суверенитет над Абхазией и Южной Осетией и поддерживать территориальную целостность Грузии. Реакция на резолюцию в материале Владимира Унанянца.
410 за, 6 против. Палата представителей Конгресса США проявила редкое единодушие, поддержав резолюцию под номером 660, касающуюся Грузии, нарушению территориальной целостности и российского фактора на Южном Кавказе. Американские законодатели считают, что демократическая и суверенная Грузия входит в долгосрочные интересы США, так как это способствует миру и стабильности в регионе. Резолюция настоятельно призывает правительство США уделять особое внимание укреплению безопасности Грузии путем проведения совместных военных учений и предоставления оборонительных возможностей в целях укрепления независимости и суверенитета Грузии, говорится в документе. Резолюция была инициирована еще в марте нынешнего года сопредседателями группы друзей Грузии, республиканцем Тедом По от штата Техас и демократом Джеральдом Коннелли из Вирджинии. Теперь дело за администрацией президента. Положение документа вступит в силу только если Белый дом поддержит инициативу конгрессменов. В Тбилиси новость восприняли как победу грузинской дипломатии. Глава МИД страны Михаил Джанелидзе заявил, что резолюция является важнейшим знаком поддержки со стороны США.
Резолюция четко указывает на поддержку территориальной целостности Грузии со стороны международного сообщества и подчеркивает необходимость сотрудничества в области обороны и безопасности. Грузия рассматривается как страна, входящая в долгосрочные политические интересы США. Грузия сотрудничает с США с целью обеспечения стабильности, безопасности и развития. И мы видим, что не только администрация США поддерживает Грузию, но и двухпартийный конгресс выражает поддержку нашей стране, что имеет важное значение для укрепления нашего дальнейшего сотрудничества.
Принятие резолюции, по мнению некоторых экспертов, стало логичным продолжением серии шагов со стороны Вашингтона по усилению сотрудничества с Тбилиси. Буквально накануне, по итогам заседания в грузинской столице Североатлантического совета, стало известно, что США намерены способствовать повышению обороноспособности Грузии. В частности, будет увеличено количество тренингов для грузинских военных, а на базе учебного центра Карцаниси был заложен фундамент будущего здания штаба совместного центра тренировок и оценок НАТО-Грузия. Эксперт института Маккейна Бату Кутелия считает резолюцию важным шагом.
Сегодня, когда политическая система в США находится в предвыборном режиме, такая двухпартийная поддержка со стороны Конгресса очень важна. Это касается и территориальной целостности, и повышения обороноспособности нашей страны. И это большой шаг вперед, потому что у будущей администрации будет уже сформированная картина дальнейшей политики в отношении Грузии.
Несколько иного мнения придерживается политолог Торникай Шарашинидзе. Эксперт относится к документу с меньшим воодушевлением и считает, что ожидания практической пользы от документа завышены.
Это никак не подействует, конечно, на политику России. Просто-напросто это напоминание со стороны США, что вот США не забывают про грузинский вопрос и США никогда не признают отторжение территории Южной Осетии и Абхазии от Грузии. Больше, скорее всего, ничего, конечно. Можно этим апеллировать, можно еще выделить для Грузии дополнительную помощь, там военную помощь или ничего-нибудь еще, но на политику России, конечно, это не подействует никак.
В российском экспертном сообществе на документ отреагировали сдержанно. Резолюция Палаты представителей не имеет обязывающей силы и вряд ли окажет серьезное воздействие на внешнюю политику США. По словам старшего научного сотрудника Института стратегических исследований Константина Тасица, каких-либо конкретных действий со стороны Москвы можно ожидать, только если эти решения перейдут в практическую плоскость.
На примере Украины мы видим, что позиция Конгресса, она более радикальна, чем позиция исполнительной власти. И в отношении Украины также принимались там соответствующие документы, призывавшие оказать помощь летальным оружием. Но нынешняя администрация, она в этом смысле так несколько прагматична, она не идет на такие радикальные шаги. В данном случае то же самое. Если это останется вот таким декларативным документом, ну, будут соответствующие, наверное, декларации с российской стороны о том, что вот не следует вмешиваться Соединенным Штатам в данный вопрос. А если будет соответствующие действия, ну, это вот тогда это переходит в логику военной конфронтации. Тогда уже, в общем, не политологи, не политики, а военные будут считать те потенциалы, в общем, те соотношения военных сил и, соответственно, в соответствии с теми договорами, которые есть у России с Абхазией и Южной Осетией, уже будут предприниматься действия для того, чтобы обеспечить их безопасность.
По словам экспертов, в Тбилиси должны понимать, что усиление военной составляющей вызовет симметричный ответ Москвы. Тем более, что базы, размещенные в Абхазии и Южной Осетии, позволяют России в случае необходимости нарастить и без того серьезный военный потенциал. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем программу. Вчера вечером ЦИК завершил прием избирательных списков от политических партий. Их представили «Грузинская мечта», партия Пааты Бурчуладзе и промышленники, список которых так и не был зарегистрирован. Скандал сопутствовал и избирательному блоку Пааты Бурчуладзе. После публикации списка блок покинули два его видных представителя. Подробности, в том числе и видоизмененный список «Грузинской мечты», анализирует наш специальный корреспондент Ираклий Арагвелидзе.
Прием заявлений завершился в 18 часов 8 сентября. В центре внимания находились «Грузинская мечта» и партия Пааты Бурчуладзе. Она по последним соцопросам имеет все шансы на место в списке фаворитов. По сравнению с 2012 годом, в первой десятке партийного списка мечты произошли радикальные изменения. В ней остался Каха Каладзе, который в соответствии с законодательством сегодня покинул пост вице-премьера и министра энергетики. Все более или менее значимые фигуры партии переместились во вторую и третью десятки списка. По мнению политолога Гии Хухашвили, радикальная перетряска списка мечтателей говорит о наглядном кадровом дефиците.
Публикация первой десятки мечты наглядно продемонстрировала, что прошедшие 4 года для партии потеряны впустую, и фактически они не смогли воспитать маломальски весомых лидеров. Кроме лидера партии Георгия Квирикашвили и Кахи Каладзе, Десятки нет лиц, которые запомнились чем-либо. Это косвенно говорит о том, что у мечты фактически не осталось популярных, незапятнанных кадров, и они прикрываются списком из лиц, которых никто не знает в лицо, и толком ничего не сможет сказать ни плохого, ни хорошего.
Что касается политического блока Пааты Бурчуладзе, то его продолжают покидать видные представители, которые не увидели себя в предвыборном списке. Сегодня партию покинули две известные фигуры – политологи Хатуна Лагазидзе и Георгий Рухадзе. Последний не комментирует происходящее. Что касается Лагазидзе, то сегодня она заявила о фактической криминализации партии.
Основная причина моего ухода состоит в том, что Бурчуладзе продал партию и вместе с ней ее участников и своих избирателей. Избирательный список, который вчера был представлен в ЦИК, говорит о том, что партию захватили бывшие члены нацдвижения и лица с криминальным менталитетом. Бурчуладзе фактически стал заложником этих людей, приход которых во власть угрожает общественной стабильности Грузии.
Считает Хатуна Лагазидзе. По мнению политолога Гии Хугашвили, происходящее в партии весьма показательно. Недостаточный опыт Пааты Бурчуладзе привел к затяжному пике перспективной партии.
Процесс дезинтеграции начался еще летом, и Паата Бурчуладзе пытался стабилизировать процесс путем коалиции с партиями, сформированными при участии бывших националов. Однако при объединении он допустил фатальную ошибку, так как не потребовал для членов своей партии большего количества голосов в избирательном списке. Этим шагом он фактически оставил вне игры соратников, стоявших у истоков партии, подписав сознательную капитуляцию во внутрипартийной борьбе, добровольно став заложником других субъектов.
Считает Гия Хугашвили. Что касается скандала с промышленниками, то по информации спикера Центральной избирательной комиссии Анны Микеладзе, они попросту опоздали с представлением предвыборного списка. Лидер промышленников Зураб Кемаладзе заявил о давлении на ЦИК извне и пообещал обратиться в суд. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Время рубрики «Гость недели». Нашего гостя представит мой коллега Вадим Дубнов.
Добрый вечер. ЦИК Грузии завершил прием заявок на участие в выборах. И сегодня мы анализируем эти заявки с политическим психологом из Тбилиси Зурабом Бегвава. Зураб, добрый вечер.
Добрый вечер, спасибо.
Зураб, вы слышали, наверное, или если мы, может быть, пропустили последний отрезок нашего предыдущего материала о том, что некоторые аналитики полагают странным появление в списке грузинской мечты исключительно новых фамилий, что только два первых места занимают известные признанные лидеры, а остальные новые лица. Говорят, что это говорит о неком дефиците, о неком кадровом голоде, который испытывает грузинская мечта. А что вы можете на это ответить?
Я бы не сказал, что это вызвано дефицитом кадров. Но, как это назвать, это дело вкуса, но насколько это удивительно, мне это странно слышать, потому что лидер грузинской мечты не раз в своей предвыборных выступлениях говорил о том, что партия и список, выборный список будет заполнен молодыми, профессиональными международно получившими образование на самом высоком международном, по самым высоким международным стандартам, людьми, которые проверены, уже адаптированы в грузинских структурах, и они хорошо знают проблему. Так что ничего в этом удивительного не было. Напротив, мне кажется, лично мне кажется, что грузинская мечта сделала очень большой и своевременный шаг для того, чтобы себе представить людей, которые смогут внести большой вклад в ту программу, которая называется «Быстрым развитием». Там они в своем слогане первую очередь говорят, что мы достигли свободы, и правда, что свободная пресса, нету больших административных как бы влияний на бизнес. И вот они собираются, второй пункт, это быстрое развитие, и в конце концов это должно привести к благоденствию для всей грузинской, всех грузинских граждан.
Зураб, Батону Зураб, я правильно? Я правильно понял, что господин Иванишвили принимал самое непосредственное участие в формировании списка, и, может быть, даже монопольное?
Насколько я знаю об этом, Иванишвили заявил, что он только предложил только три кандидатуры, из них только одна прошла. Я не намерен верить Иванишвили, потому что, насколько мне известно, и я как-то связан с этими делами, я все основные решения принимала вот тройка, первая тройка, которая представлена в списке. И главным принимателем самых главных решений был Квирикашвили, который является реальным лидером сегодня грузинской политики вообще. Того самого большого списка, который представила грузинская мечта, которая сегодня, кстати, является самым главным политическим игроком на политическом поле Грузии.
Батону Зураб, вот как политический психолог, объясните мне, что я, допустим, как избиратель, должен делать, что я должен чувствовать, когда я вижу этот список. Я знаю первые два лица мне известны, да, со своими недостатками, своими достоинствами. Здесь нет медийных фигур, если не считать Ирину Пруидзе, она на десятом месте. Здесь нет людей, которых я знаю по каким-то бизнес-делам, политическим делам. А почему я должен голосовать за этот список, кроме того, что, в общем, как мне уже успели объяснить, все остальные списки намного хуже? Какие еще есть аргументы в пользу этих людей?
Знаете что, аргументы представлены, будут представлены, так и планировалось, будут представлены предвыборной кампании. И это уже представление не раз уже было проведено. И сейчас все эти 10 человек или больше людей, которые представлены и в мажоритарном списке, и в списке, вот в основном списке, эти люди представляются и презентируются по всем возможным каналам грузинского СМИ. Так что, кстати, у них не будет никаких проблем представить себе и представить себя. Потому что у них и бэкграунд такой, где они работали, с чем они занимались, каких результатов достигли. И самое главное, это люди, которые получили хорошее образование, у них есть свой особый вид или особый взгляд на то, как должно развиваться грузинская экономика.
То есть грузинская предвыборная политика,
вообще общественная жизнь.
То есть да, предвыборная кампания
все это.
То есть предвыборная кампания сведется к тому, что вы будете раскручивать этих людей?
Нет, конечно, если будут раскручены эти люди, будут раскручена программа, и самое главное, будет представлен четкий план, который не будет, навертыванием каких-то нереальных вещей. А люди, которые слушают эти планы, они стали более квалифицированными, и они уже могут разобраться в том, кто что им предлагает.
Понятно.
И вот первый на этот раз грузинская мечта представляет и предложила программу, которая реалистично, если максимально реалистично и максимально не надуто какими-то нереальными предсказаниями или нереальными обещаниями.
Зураб, у нас так, минута. У нас осталась минута, и я хотел бы посвятить ее вашему оппоненту, потому что в последний момент точно так же подал в списке блок Паат и Бурчуладзе, и тоже достаточно выразительный у них список. Как бы вы его проанализировали?
Ну, как вам сказать, немножко странный блок, понимаете? Я вот именно этим словом хочу это описать. Немножко странный блок. Начали они с фонда, который проводил какие-то мероприятия, помогал людям. Потом этот блок связался с людьми, которые отошли от национального движения. Потом еще туда вошли люди из партии правых демократов или правых, и еще тут даже вошли еще одна отделившаяся группа от националов. Так что много вопросов. Какой ориентации эта партия? Что они будут делать?
Ясно.
Не будет ли это новым национальным движением?
Спасибо, так, спасибо. Спасибо, Зураб.
Разговоры идут и... Да, пожалуйста.
Да, спасибо.
Это была наша рубрика «Гость недели». С гостем Зурабом Бигвава беседовал мой коллега Вадим Дубнов. Продолжаем нашу программу. В Гале сегодня прошла встреча в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них. На ней грузинская сторона в очередной раз подняла вопрос о расследовании убийства беженца из Абхазии Гиги Атхазория, который был застрелен в конце мая в селе Хурча. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Уже четвертую встречу подряд грузинская сторона поднимает вопрос передачи подозреваемого в убийстве Гиги Атхазория Рашида Канджиоглы. Сегодня переговоры продолжались 6 часов. Руководитель грузинской делегации, заместитель главы аналитического департамента службы госбезопасности Кахабер Кемоклидзе, по ее завершении заявил следующее.
Де-факто правительство заявило, что де-факто военная прокуратура продолжает расследование этого дела. Они пообещали, что на следующей встрече будет присутствовать ее представитель, который предоставит нам детальную информацию.
Гражданин Грузии Георгий Лукава уже 6-й год находится в дранской тюрьме. Согласно информации, распространяемой абхазскими СМИ, по обвинению в убийстве и связях с партизанской группировкой «Лесные братья», он приговорен к 20 годам лишения свободы. По словам Кемоклидзе, в этом деле есть множество вопросов.
Мы попросили о необходимости вовлечения Красного Креста, чтобы его могли навестить в тюрьме, и получили обещание, что этот механизм без всяких проблем и осложнений будет функционировать в будущем.
Впрочем, супруга Георгия Лукава Лали Басария, которая ожидала завершения встречи у Ингурского моста, считает, что грузинскими властями делается недостаточно. По ее словам, предъявленные ее мужу обвинения являются необоснованными. Она требует от грузинской делегации более активных действий. Зугдидскому корреспонденту грузинской службы «Радио Свобода» Тамар Зантарая Басария сказала следующее. Он не дня не был в «Лесных братьях». Он числился в военной комендатуре гарнизона, был представителем военной полиции и осуществлял партизанскую деятельность. Сегодня впервые был поставлен вопрос о Георгии Лукава. По словам Кемоклидзе, речь сегодня шла и о пропавшем без вести на территории самопровозглашенной республики в 2012 году гражданине Грузии Зази Цулукия. Абхазской делегации были переданы все имеющиеся материалы о пропавшем. Следующая пятисторонняя встреча в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них состоится в Гале 19 октября. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мировой, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасостасхан, хасостасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказа.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми Цхинвали – половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Грузинский премьер-министр Георгий Квирикашвили поручил министру внутренних дел сделать все, чтобы избежать любой провокации, сообщает Интерпресс Ньюс. Сегодня на встрече с министрами и их заместителями в администрации правительства премьер сделал заявление в связи с выборами. «Используйте все возможные инструменты для того, чтобы физически предотвратить любое противостояние. Мобилизуйте все ресурсы для достижения этой цели, кого бы это ни касалось. Если кто-то заинтересован сохранения стабильности, то это в первую очередь власть», заявил Георгий Квирикашвили. За 21 мандат Верховного Совета Аджарии поборются 15 политических субъектов. По данным Высшей избирательной комиссии Автономной Республики, партийные списки представили 11 независимых партий и 4 избирательных блока. У Высшей избирательной комиссии есть 10-дневный срок для проверки представленных списков. В случае обнаружения нарушений исправить их партии смогут в течение 3 дней, информирует агентство IPN. Принять активное участие в выборах в Госдуму Российской Федерации российских граждан, проживающих в Абхазии, призвал на встрече членов клуба избирателей сегодня, 9 сентября, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в самопровозглашенной республике Семен Григорьев. Дипломат также подчеркнул, что россияне, проживающие в Абхазии, должны с удовольствием прийти на избирательные участки и отдать свой голос за того или иного кандидата в депутаты. Выборы в Госдуму Российской Федерации пройдут 18 сентября. На территории Абхазии в этот день будут работать 9 избирательных участков. В Абхазии около 90 тысяч избирателей, обладающих российским гражданством, которые имеют право участвовать в выборах в Госдуму России, передает «Спутник Абхазии». Чермен Кобесов завоевал золото и бронзу на российской паралимпиаде в Подмосковье. На турнире спортсмен из Осетии показал 2-й мировой результат по бегу на 400 метров и 3-й на дистанции в 100 метров. В первый день соревнований осетинский легкоатлет завоевал сразу 2 медали в беге. Во второй день он показал 3-й результат в прыжках в длину. «Я показал 3-й результат в прыжках в длину из-за травмы колена. Во время первого прыжка не смог показать тот результат, который хотел. Первым в прыжках в длину стал наш Гочо Хугаев», – сказал спортсмен, отметив, что на этом турнире он чувствует себя увереннее на беговой дорожке. Однако все зависит от соревнований, передает «Спутник». На турнире Подмосковья легкоатлеты стартовали на 3 беговых дистанциях в один день. «Мы 4 года готовились к этому старту, когда тебя в последний момент лишают возможности участвовать в главных соревнованиях в жизни, человек ломается психологически. Мы разочарованы, но мы собрали последние силы, чтобы выступить», – подчеркнул паралимпиец. Чермен Кобесов – чемпион и призер мира в беге и прыжках в длину среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
Спасибо, новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа». В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. На выборах в Государственную Думу России будут принимать участие жители Южной Осетии и Абхазии, имеющие российское гражданство. Они проголосуют по Читинскому и Даурскому одномандатным округам, расположенным в Забайкальском крае. СМИ самопровозглашенных республик прокомментировали участие в выборах с воодушевлением, как еще одно подтверждение союзничества и интеграции. Как это видится из России, выяснял Мурат Гукимухов.
Мне удалось связаться с кандидатом от партии «Яблоко» по Даурскому одномандатному избирательному округу Игорем Линником. Он объяснил мне, что это такое Читинский и Даурский избирательные округа, где предстоит голосовать жителям Южной Осетии и Абхазии. На эти два округа поделили Забайкальский край, столицу Читу, где преобладают протестные настроения, разделили пополам. И сельские районы, где избиратель традиционно более пассивен, тоже разделили поровну. А потом половинки столицы объединились с половинками деревень в два избирательных участка, чтобы таким образом разбавить протестный электорат. Вдобавок к этому присоединили избиратели Абхазии к Даурскому округу, а к Читинскому избиратели из Южной Осетии. По словам Игоря Линника, голосование на юге вызывает обеспокоенность забайкальцев, потому что нет никакой возможности проконтролировать, что будет происходить на избирательных участках Южной Осетии и Абхазии.
Даже представители от избирательной комиссии Забайкальского края, я так понял, там не будет.
Не говоря уже о представителях от политических партий.
Да, наблюдатели, это, ну, может, от «Единой России» кто-нибудь там. То есть они, получается, абсолютно неконтролируемые выборы. Это все нетранспарентно, это все непрозрачно, и поэтому, конечно, это наверняка вот здесь в основном будет административный ресурс использоваться. Что потом докажет? Там же, помните, как говорил товарищ Сталин, не главное, как голосуют, главное, как считают. Мы же не знаем, сколько ТИКу прислали бюллетней. 44 тысячи или там 100 тысяч бюллетеней прислали. Опять же, видите, это опять же все непрозрачно.
Получается, да, вообще тупик.
Ну, может быть, таких грубейших нарушений не будет, как были на прошлых выборах. Но, тем не менее, конечно, уже у нас «Единая Россия» торжествует, в принципе, победу. И у нас уже известно, кто будет губернатором. И уже известен победитель, вот Кулиева. По 44-му Даурскому округу от ЛДПР есть сговор между «Единой Россией» и ЛДПР. Они переуступили ей вот этот округ. Потому что ЛДПР — это практически филиал «Единой России». Вот эти вот моменты по, значит, Читинскому там побеждает Говорин, тоже представитель партии «Единая Россия». Мы заранее, в принципе, знаем уже исход голосования. Вот. А если какие-то проблемы возникнут именно вот с цифрами, то цифры действительно могут скоррелировать там, с учетом вот как раз голосования в Абхазии и в Южной Осетии.
По данным Забайкальского избиркома, на выборах в Государственную Думу примет участие приблизительно 41 тысяча избирателей из Абхазии. Это около 10% от числа избирателей Даурского округа. Удельный вес юго-осетинских избирателей в Читинском округе еще меньше, около 6%. Однако, считает руководитель избирательного центра «Рамком» Денис Соколов, на фоне прогнозируемой низкой явки избирателей в России удельный вес республик может запросто удвоиться до 20-12% соответственно. При этом, подчеркивает Денис Соколов, эти выборы мало интересуют местных избирателей. То есть ситуация идеальная для фальсификаций. Например, если чиновники юга захотят угодить старшему брату, вместе поучаствовать в самом сокровенном, почти интимном занятии – подготовкой итогов выборов.
Лично, да, они влезают в историю, в которой ничего не знают. То есть они отдают кому-то свои голоса в качестве ресурса административного. Они это делают, да. Но они понимают, что это же их не будет беспокоить. Так, какая разница южно-осетинским избирателям, кто придет в Думу от Иркутской или Читинской области? Вот, ну какая им разница?
В общем-то, людям, живущим в шестичасовых поясах от Забайкалья, предлагается очень хамская вещь. Полезть, значит, в выборы Иркутской области. Там кто-то там за что-то воюет, что-то там упирается. Да? А ты тут идешь и чью-то судьбу решаешь за 3-9 земель, не имея к этому вообще никакого отношения.
Вопрос есть, если уже в этой стране доставить либо слишком поздно, либо слишком рано. Мы находимся в той зоне, когда все, что касается старой этики, оно все умерло, а все, что касается возможной новой, оно еще даже не начало зарождаться. Другое дело, что все это шапито уже стало просто каким-то странным, да, шапито и шапито.
Игорь Линник убежден, что жители юга не хотели вмешиваться в их конкуренцию, просто их поставили в такое положение, не спросив желания. А выход из положения всегда есть, говорит Игорь Линник.
Ну, если они не придут, там накидают и все. Что-то посоветовать, как себя вести на выборах. Ну, наверное, действительно остается перечеркнуть бюллетени, все.
Это был кандидат в Государственную Думу от партии «Яблоко» по Даурскому одномандатному округу Игорь Линник. Возможно, единственный кандидат в Госдуму, чей голос за время избирательной кампании услышат в Южной Осетии и Абхазии. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В эфире «Эхо Кавказа» у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. В эти дни в Сухуми находится с визитом делегация во главе с временным поверенным посольства Боливарианской республики Венесуэла в Российской Федерации Альваро Энрике Кордеро. Сегодня он встретился с вице-президентом самопровозглашенной республики Абхазия Виталием Габния. За визитом следила Елена Заводская.
Вчера наши гости из Венесуэлы побывали в Абхазском государственном университете и встретились со студентами отделения международных отношений исторического факультета АГУ. Там состоялся просмотр документального фильма «Мой друг Уго» режиссера Оливера Стоуна и была организована фотовыставка по следам Чавеса. Делегация Венесуэлы презентовала библиотеке АГУ книги по истории страны. В этот же день прошла встреча и с министром экономики Абхазии Адгуром Ардзинба. Он напомнил, что между Абхазией и Венесуэлой подписано соглашение, в рамках которого должно осуществляться взаимодействие в сфере экономики, финансов, энергетики, сельского хозяйства и в других направлениях. А также отметил, что необходимо придать новый импульс двусторонним отношениям, чтобы достигнутые договоренности могли дать результат. В ответ на призыв министра экономики, временный поверенный посольства Боливарианской республики Венесуэла в Российской Федерации Альваро Энрике Кордеро поблагодарил его за теплый прием и согласился с тем, что надо укреплять связи и работать совместно в различных областях. И вот сегодня новая встреча с вице-президентом Виталием Габния. После взаимных приветствий Габния заверил гостей в том, что мир стал биполярным, но несмотря на большое расстояние между нашими странами, мы находимся по одну сторону баррикад и близки по духу, так как являемся стратегическими партнерами России. Он поблагодарил гостей за признание и поддержку и сказал:
«Мы знаем, что сейчас вы переживаете непростые времена. Это имеет значение с учетом падения цен на нефть и то, что есть внутриполитический дисбаланс, когда парламент сегодня противостоит исполнительной власти. Все это понятно, это в принципе нормально, все страны через это проходят. Насколько вы успешны как государство, зависит, насколько правильно вы из этого выходите. И мы хотим быть вам полезны, в первую очередь информационно, готовы со своей стороны на уровне лекции, на уровне общественного движения быть и услышать от вас, где мы вам полезны и где вы видите нас рядом с вами».
Альваро Энрике Кордеро, в свою очередь, поблагодарил руководство Абхазии за поддержку и солидарность. Он сказал:
«Bueno, mire, señor vicepresidente, muchísimas gracias por recibirnos.
Мы находимся в этой прекрасной стране, нас окружает замечательный народ, мы очень чувствуем на себе такой теплый прием. Несмотря на ту ситуацию, которую мы сейчас в Венесуэле сложно переживаем, нам как никогда сейчас нужна поддержка абхазского народа, чтобы быть более объединенными и противостоять такой сложной ситуации. Конечно, мы будем очень вам благодарны, если со своей стороны вы окажете нам любую помощь в этом отношении, чтобы противостоять всем тем угрозам, всем тем атакам, которые сейчас ведутся в отношении Боливарианской революции. Многие политические партии пытаются изменить власть в стране. Это грубо. Группы, которые действуют, они скорее даже сами не венесуэльцы. И все, что они хотят сделать в стране, хаос, произвести столкновение между народом и даже ввести фашистские настроения.
Виталий Габния предложил в менее формальной обстановке, без журналистов, обсудить конкретные шаги, которые позволят Абхазии стать более полезной для Венесуэлы и проработать небольшую, но дорожную карту, чтобы от встречи была реальная польза. Он передал правительственный адрес от президента Рауля Хаджимба президенту Николасу Мадуро Моросу в связи с днем признания независимости Республики Абхазия Боливарианской республикой Венесуэла, после чего журналистов удалили. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Замминистра иностранных дел самопровозглашенной Республики Южная Осетия Алан Кочеев отправился с рабочей поездкой в Италию и Сан-Марино. Это не первый визит юго-осетинских политиков в Италию. В этом году в Риме открылось представительство Южной Осетии, которое, по уточнению официального Рима, является общественной организацией и не имеет дипломатического статуса. Жанна Тарханова с подробностями.
Алан Кочеев провел встречи с представителями ряда политических партий и общественных организаций регионов Марке и Венето. На состоявшейся в городе Пизаро пресс-конференции Кочеев рассказал о возможностях развития двусторонних связей между Южной Осетией и Италией. Первый визит юго-осетинских политиков в Италию состоялся в сентябре 2013 года. Тогда Южная Осетия и Абхазия обратились к Италии и Сан-Марино с просьбой признать их независимость. Однако ответа от властей этих стран пока не получили. В Риме в марте этого года открылось представительство Южной Осетии, которое возглавил президент общества дружбы Италия Южная Осетия Маура Мурджа. Однако МИД Италии заявил, что, цитата, официальное представительство Южной Осетии в Риме не имеет какого-либо дипломатического статуса. Конец цитаты. Несмотря на позицию официального Рима, юго-осетинские политики охотно налаживают связи с итальянскими политиками. В 2015 году эту европейскую страну посетил и спикер парламента Анатолий Бибилов. Тогда Единая Осетия наладила сотрудничество с итальянской парламентской партией Лига Севера. Во главе партийной делегации Бибилов побывал и в штаб-квартире партии в Милане. Политолог и директор Центра информационных технологий «Интеллектуальные ресурсы» Коста Дзугаев отмечает, что внешнеполитическая деятельность Республики Южная Осетия заметно оживилась и, цитата, «поездка замминистра МИД Алана Кочеева на Апеннинский полуостров – подтверждение тому», продолжает Коста Дзугаев.
«Контакты такого рода были налажены председателем парламента Анатолием Бибиловым, который в ходе своей поездки в Италию и тем самым заложил определенную праздник. Теперечная поездка свидетельствует о том, что эта линия работы успешно продолжается. Почему именно Италия? Наверное, потому что там одно из наиболее прагматично мыслящих руководств. Они стараются наладить конструктивные отношения с Россией. И там традиционно разнообразный смысл, я бы сказал, отношения. И своим интересам, их интересам тех стран, которыми взаимодействуют. Поэтому будем надеяться на то, что эти контакты будут продолжать развиваться и приведут к тому результату, на который они и нацелены, то есть к признанию нашей республики.
Коста Дзугаев отмечает, что сотрудничество с европейскими странами, в частности с Италией, и активные интеграционные процессы с Россией не противоречат друг другу.
Я бы сказал, что это идет плановая работа, как она и должна идти в любом нормализованном государстве, пусть даже таком небольшом, как наше.
Говорит Коста Дзугаев. Юго-осетинский эксперт Роланд Келихсаев положительно оценивает активность юго-осетинского МИД в Италии. При этом он призывает не забывать расширять сотрудничество с государствами, уже признавшими независимость Южной Осетии.
На протяжении большого отрезка времени несколько делегаций из Южной Осетии побывало именно в Италии, в Сан-Марино. Это говорит о том, что важен диалог с теми политическими силами, которые выступают за признание независимости Южной Осетии. И это надо, конечно же, одобрять. Но в то же время не надо забывать о том, что помимо России нас еще признало несколько государств, и с ними тоже надо налаживать отношения не только на уровне дипломатии, но и в сфере экономики и социальной и культурной сферы.
Полагает Роланд Келихсаев, независимость Южной Осетии помимо России признали два латиноамериканских государства – Венесуэла и Никарагуа, а также Тихоокеанское островное государство Науру. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа. Кавказа.
18 неправительственных организаций, работающих в Грузии, подписали декларацию прозрачности. НПО обязуется опубликовать на специальной странице в сети исчерпывающую информацию о собственных проектах и источниках финансирования. Таким образом, представители неправительственного сектора планируют пресечь спекуляции о том, что они действуют по заказу Москвы или властей Грузии. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
На территории Грузии действуют несколько неправительственных организаций, которые изучают уровень доверия граждан к НПО. Положение в этом направлении катастрофическое, отмечают они. 18 НПО, действующих в Грузии, решили ответить на этот вызов большей прозрачностью. Сегодня все они подписались под декларацией прозрачности, согласно которой все данные о прошлых и действующих проектах, о бюджете и донорах будут опубликованы на новой веб-странице, говорит исполнительный директор Агентства гражданского развития Звиад Девдариани.
История независимой Грузии и ее гражданских организаций не знает подобных шагов. Это совершенно новый стандарт. До сегодняшнего дня подобных платформ не создавалось. Будет представлена информация об этих организациях, в которой будут детально расписаны осуществленные проекты, их бюджеты, доноры. Это даст возможность всем заинтересованным сторонам получить достоверную информацию о том, над какими вопросами работают эти организации и кто финансирует их деятельность.
Представители неправительственного сектора – агенты иностранных государств. Они занимаются девальвацией ценностей ради своего кармана, подвергают опасности развития страны. Подобные слова нередко можно услышать от некоторых грузинских политиков, говорит председатель НПО «Институт развития свободы информации» Леван Авалишвили. Заявления эти в основном делаются для того, чтобы ослабить демократический контроль над властью, считает Авалишвили.
Это такой тренд, который в основном характеризует Российскую Федерацию. К сожалению, и в Грузии есть подобный подход в отношении неправительственного сектора, когда некоторые политические партии и лица пытаются посеять недоверие в отношении этого сектора остался по сей день. Такое было и раньше, когда власти не устраивало существование сильного гражданского сектора, который контролировал их.
Ведущие НПО и так публиковали всю информацию о своей деятельности на официальных веб-страницах, отмечает Леван Авалишвили. Но есть в Грузии и организации, чья деятельность вызывает множество вопросов, утверждает представитель Фонда развития СМИ Тамар Кинцурашвили.
В стране действует множество пророссийских неправительственных организаций, источник финансирования которых абсолютно непрозрачен. Это единая платформа, которая указывает на то, что мы в первую очередь подотчетны обществу.
Всего на сегодняшнем подписании декларации прозрачности присутствовали около 60 неправительственных организаций. Этот факт, утверждают инициаторы проекта, указывает на то, что в самое ближайшее время под документом подпишутся еще несколько десятков организаций. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Рубрика, которая становится традиционной. «Абхазская неделя» с Изидой Чания.
Уходящая неделя была богата не только на внутриполитические, но и на внешнеполитические события. Началась она с гневных заявлений со стороны Грузии, возмущенной встречей президента Армении Серж Саркисян с представителями абхазской делегации, побывавшей на праздновании Дня образования Нагорно-Карабахской республики. В Абхазии скандал, устроенный грузинскими СМИ, расценили как пиар-кампанию. На пресс-конференции в первый день недели вице-президент Виталия Капня, отчитываясь по итогам поездки, отметил, что...
Если же говорить о той нашумевшей встрече с президентом Армении, то речь шла о банкете, который был организован в Шуши, это в 15 минутах езды от Степанакерта, где был организован банкет, на котором, в котором участвуют все представители самого Нагорного Карабаха, плюс президент Армении с половиной кабинета министров, мэр Еревана. И понятно, это вот в контексте приветствия и правил хорошего тона была и с нами встреча. То, что грузины из этого раздули, как они сами говорят, международный скандал, для нас только пиар. Но да, но если говорить об этих вещах серьезно, мы же понимаем со своей стороны, в каком сложном положении находится Армения, когда окружена недружественными странами. И Грузия является единственной дорогой коммуникации с привязкой к порту Поти на Черном море. И в этой связи официальный Ереван, конечно, вынужден терпеть всякого рода замечания по делу и без грузинской стороны. И нас со своей стороны непризнание Армении и Абхазии никак не должно раздражать, поскольку объективные причины не очевидны. Самое главное, на каком уровне нас встречали не только в самом Карабахе, но и те полдня, которые мы провели уже в Армении, в Ереване, от там полуофициальных лиц до простого народа, когда мы говорили о том, что из Абхазии отношение к нам было более чем благожелательное. И именно этого дорого стоит.
Событием международного уровня стал и визит в Абхазию на этой неделе представительства Венесуэлы. Визит был приурочен годовщине признания Абхазии Венесуэлой. Между представителями Абхазии и Венесуэлы обсуждались вопросы, связанные с осуществлением культурных и экономических проектов. Еще одно событие вызвало реакцию в Абхазии – визит генсекретаря НАТО в Грузию. Председатель Совбеза Абхазии Мухаммед Килба отметил, что этот визит преследовал военно-политические цели и выразил озабоченность тем, что вступление Грузии в НАТО в условиях, когда Грузия отказывается подписать мирный договор с Абхазией, несет прямую угрозу безопасности и государственности нашей страны. Между тем, внутриполитическая жизнь в Абхазии на этой неделе, если и не била ключом, но все же была достаточно активной. К политическим партиям и народу обратился новый премьер-министр Беслан Барциц, который призвал все политические силы к объединению и отметил готовность правительства к конструктивному диалогу. Партия Айнар подвергла критике политику руководства страны в кадровой политике на мероприятии, посвященном обсуждению договора, заключенного между представителями 14 общественных организаций с кандидатами в президенты в 2014 году, накануне президентских выборов. По мнению этого патриотического движения, обязательства, взятые на себя кандидатами в президенты накануне выборов, не выполнены.
В договоре 14 подразделов, но порядка 40 пунктов, которые, я еще раз подчеркиваю, кандидат в президенты не подписали, беря на себя обязательство реализовать перед обществом. И здесь в договоре есть, что подписание настоящего договора означает безусловную обязанность кандидата в президенты реализовывать все положения настоящего договора и следовать им в течение всего срока исполнения. То есть человек, подписавший его, понимал, что берет на себя какую-то ответственность перед той частью организации, того общества, которое подписало этот договор. В договор внутри подписало несколько партий, общественных организаций. Если суммарно взять количество людей, которые поддержали этот договор, получится, что не менее там 4, 5, 6, не знаю, тысяч, это разговор о тысячах в любом случае.
Между тем, на призыв партии Айнар принять участие в обсуждении договора откликнулись только 4 подписанта из 14. Объясняется это, скорее всего, осторожностью абхазских политиков в вопросах, связанных с российско-абхазскими отношениями. В договоре есть пункты, предусматривающие введение моратория на вопросы, связанные с приобретением недвижимости иностранными гражданами, введение моратория на разработку нефти, пересмотр международных договоров, не отвечающих интересам Абхазии. Вероятно, политики не сочли нужным компрометировать свои политические образования перед стратегическим партнером, от которого напрямую зависит их дальнейшая политическая судьба. На этой неделе вошли в завершающую стадию два затянувшихся судебных процесса по делу об убийстве российского бизнесмена Сергея Климонтовича и его спутницы Оксаны Скаридновой и группового убийства Елены Косовой, которая в день судебного заседания исполнилось бы 34 года. В организации убийства Климонтовича и Скаридновой обвиняется депутат парламента Абхазии Нодик Вициния. В участии в убийстве Елены Косовой обвиняется бывший депутат столичного собрания Астамур Адлейба. Такой была неделя, на которой в Абхазии принимали режиссера Индара Джиндубаева, радовались успеху соотечественника чемпиона мира по кикбоксингу Энрике Аргун и подводили предварительные итоги курортного сезона. Специально для «Эхо Кавказа» Изида Чания из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До свидания.